Все это не разовая, автономная, иррациональная вспышка безумия, руками отдельно взятые ячейки, но часть большой войны, которая ведется против России. На русского человека террор не действует. Русского человека запугать нельзя. Зато его можно завести, активировать. Ничто, увы, не может аккумулировать лучшие качества в нашем человеке так, как общее горе или угроза. Случившееся 22 марта пересобрало нашу страну. «22 марта. Крокус-Сити-Холл. Расстрел безоружных людей. Все это не разовая, автономная, иррациональная вспышка безумия, руками отдельно взятые ячейки, но часть большой войны, которая ведется против России. Спецслужбы наши, сомнений нет, распутают этот клубок, установят всех виновных и причастных. Но это лишь один эпизод глобального противостояния. И в зоне СВО, и на южных заставах нашей границы и со стороны Брянщины, между прочим, через которую пытались сбежать эти упыри из Крокуса на территорию Украины, везде идет война. Между землей и небом, между Россией и злом, которое России не хочет. Увы, не случилось ничего нового. Мы твердим об этом каждую программу. Они хотят нас растоптать. Они хотят, чтобы нас не было. Поэтому мы продолжаем урок о том, откуда берется это зло и почему мы его победим. В тот же вечер, когда все это случилось, я написал в своих социальных сетях несколько заметок, от которых не отказываюсь по сей час. Для такого зверского действа, что случилось 22 марта, нужен был заказчик и нужны были исполнители. Если имеется интересант и есть неограниченное количество денег, на самом деле не очень большое количество, значит, будет готовиться событие. Главный интересант с деньгами на самом деле очевиден. Интересант может действовать через вторые и даже через третьи лица. Суть остается прежней. Никому, кроме этого интересанта, произошедшее не было нужным. Кто этот интересант? Киев. Киев, Киев и только Киев. Не русский Киев. Не считая западных его партнеров, о которых отдельный разговор. И тем не менее, это Киев многократно демонстрировал свою готовность к самым зверским и при этом стратегически бессмысленным поступкам. Почему это случилось сейчас? Поводов у Киева более чем достаточно. Но главное, этой весной, наконец, начали просматриваться перспективы противостояния. Россия в производстве боеприпасов уверенно вышла на тот уровень, который недосягаем даже для коллективного Запада. Зеленскому об этом сообщили. И киевское руководство осознало, в долгом противостоянии их все равно ожидает крах. И формы этого краха стали для них именно этой весной различимы. Это знание изводит их и ведет к новым и самым безумным, самым бесчеловечным преступлениям. Но эта нить, если ее бережно и неспешно тянуть, она все равно неизбежно приводит к одному человеку, к одному артисту. И тут ведь знаете, что мне еще любопытно? Вроде бы это не так важно, но мне все равно любопытно. Думаете, все вот это вот покровительство Киева этим бесчеловечным акциям хоть как-то повлияет на всю нашу поуехавшую свору деятелей? На Макса Покровского из группы «Ногу свело», на актера Смолянинова, на исполнителя Макаревича, на сочинителя Глуховского и так далее, и так далее, и тому подобное. Что-то в их позиции изменится после Крокуса? Увы, даже в эти жуткие дни мы вынуждены признать – нет, не изменится. Они останутся при своем. В самом лучшем случае они скажут – это ваши русские действия породили страшное зло. Вы – чертовы демагоги. Нет, это ваш позорный и лживый Майдан 2014 года, ваше 2 мая 2014 года в Одессе – все это и породило кошмар в Крокусе. Именно так, именно в этой последовательности. И вы последовательно были на стороне зла. И остаетесь там, и останетесь там навсегда. Теракту 22 марта предшествовал ряд важных для страны событий. Важных заявлений. Во-первых, конечно же, президентские выборы, результат которых, хоть и был всем очевиден, Владимир Путин набрал более 87% голосов, но все же не мог остаться без последствий. И перед голосованием, и после него спецслужбы предотвращали разнообразные провокации.
Президентские выборы в России отмечены целым рядом инцидентов. Сообщается о не менее 15 случаях, когда в избирательные урны вылили зеленку и поджогах кабин для голосования. Произведены аресты. В первый день голосования Белгород несколько раз подвергся ракетному обстрелу. Об этом заявило Министерство обороны РФ. По словам мэра Белгорода, пострадали по меньшей мере 4 человека. Украина не комментирует удары, которые на этой неделе наносились по Белгородской области и городу. Мэрия Белгорода также опровергла появившиеся в пятницу сообщения о неработающих участках для голосования.
Помимо того, увы, любое большое событие в нашей стране, особенно праздничное, это почти гарантированные прилеты. Летит в Крым, летит в Белгородскую область, летит в Донецк, повсюду летит и даже долетает до Нижегородской области, например, тоже. Прошедший месяц исключением не стал. За 2 недели в Белгородской области от террористических атак ВСУ погибло 24 мирных человека, в том числе 2 детей. Среди них и грудничок. Осколок ракеты чешской РСЗО попал в коляску. Всего от обстрелов пострадали 152 человека. Есть разрушенные дома, детские сады и школы. Если раньше местные в Белгороде воспринимали шум вертолетов и вылетов как специфический фон, то теперь из Белгорода и окрестностей области эвакуируют 9 тысяч детей. Как было, к примеру, в блокадном Ленинграде в свое время. Ракетная опасность, сирена и прятки по подвалам стали частью жизни людей на юге России, нашей страны, мирных людей, гражданских людей.
Российские власти начали вывозить детей из Белгорода. В начале недели было объявлено, что 9 тысяч детей покинут этот российский город и область из-за частых украинских обстрелов. В пятницу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал видео, на котором запечатлен отъезд первой группы из 1200 детей. Их отправили в Пензу. Пока детей примут на 3 недели, но в случае необходимости и при согласии родителей, и до окончания учебного года. По словам Гладкова, в пятницу утром город, расположенный недалеко от границы с Украиной, снова подвергся обстрелу. Погибла женщина, которая гуляла с собаками. Снаряд разорвался в нескольких метрах от нее, она скончалась на месте. Еще несколько человек получили ранения. Повреждены более 170 квартир и около 60 автомобилей. Местные жители рассказывают, что Белгород выглядит все более опустевшим. Из прифронтового города вывозят не только детей, выезжают и взрослые.
При том, что наши доблестные воины, в том числе бойцы моих, созданных мною сотоварищей подразделений, успешно отбили так называемый контрнаступ очередной. И отбили все попытки пересечь границу, в том числе и с десантом, в том числе и на Белгородском направлении. Мои товарищи потеряли в этих боях нескольких человек, но тот урон, что был нанесен противнику, он больше даже не в разы, а в десятки раз. В итоге на Украине в отставку ушел руководитель подготовкой командования сухопутных войск Украины Виктор Николюк. Не пошло у них. Наши успехи в зоне СВО имели самые неожиданные последствия. Например, президент Франции Макрон пообещал отправить французские войска НАТО на Украину, бить русских. И даже в подтверждение серьезных намерений сам сфотографировался с боксерской грушей. Правда, французы при помощи всемогущего искусственного интеллекта разоблачили брутальное фото Эммануэля Макрона, восстановив оригинал. Оказалось, глава государства нарисовал себе бицепсы. Реальная его рука оказалась в 2 раза тоньше. К слову, в стане НАТО заявление Макрона про поход на Россию воодушевление не вызвало. Консенсус не был достигнут.
Украина – это моя страна. Мой прадед был мэром Киева. Это моя страна. И я не хочу, чтобы моя страна стала нацистской, как сегодня. И я не хочу, чтобы моя страна говорила на другом языке. И чтобы она стала базой НАТО с ракетами против моей страны. И чтобы моя страна, Украина, была под диктатурой западных стран. И тем более НАТО. Украина никогда не будет иметь тех же границ, что и до войны. Президент Франции отказывается от такого развития событий. Да нам плевать на его мнение. Вам плевать на то, что он говорит? Именно. А когда он говорит, что для него нет красных линий? Да плевать нам на его линии. Наплевать нам на Макрона, на все, что он говорит. Мы всех убьем.
Но Франция также ядерная держава.
Конечно, с 200 ракет. Мы убьем всех французских солдат, вступивших на украинскую землю. Всех. Потому что на сегодня, с начала конфликта, 13 тысяч наемников в Украине, из них 367 французов, и 147 из них уже мертвы. 147 граждан Франции уже мертвы в Украине. И мы всех убьем. Не сомневайтесь.
Далее. Нашей армии был нанесен массированный ракетный удар по украинской энергосистеме. Очень мощный комбинированный удар, вводящий из строя значительную часть инфраструктуры. Ключевые ТЭЦ и ГЭС, магистральные сети НЭК, Укрэнерго, сети Облэнерго в Харьковской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской областях. Были взрывы и в Киеве. Десятки подстанций были выведены из строя. Днепрогресс был выведен из строя, хоть и не полностью, пока. Однако на какой-то срок половина Украины осталась без электричества.
Смотри, смотри!
И вот Крокус.
Террористов, убийц, нелюдей, у которых нет и не может быть национальности, ждет одна незавидная участь – возмездие и забвение. Будущего у них нет. Наш общий долг сейчас наших боевых товарищей на фронте, всех граждан страны – быть вместе в одном строю. Верю, так и будет. Потому что никто и ничто не может поколебать нашу сплоченность и волю.
Еще раз напоминаем, что именно на территории Украины, а не Белоруссии, как некоторые пытались нам доказать, рвались на своем Рено террористы. Именно там, на границах Украины, по данным наших спецслужб, им готовили коридор для прохода. Их куратор. Рядом с границей в лесах их и поймали. Буквально вручную, одного даже с дерева снимали наши доблестные силовики. Вот что писал военкор Семен Пегов. Отмечу, что в погоне за боевиками по брянским лесам и пешком и на вездеходах гоняли офицеры крайне высокого ранга. Один легендарный генерал, и это чистая правда, потому что бывал с ним в ситуациях, схожих по накалу, правда, в зоне СВО, лично с автоматом в руках гнался по следу за террористами. Личка едва поспевала за ним. Знаю парней из ЦСН, благодаря которым боевикам так и не удалось уйти. Это спецы просто высшего класса, на их счету десятки операций, о которых мы потом будем читать в учебниках. Участники задержания также свидетельствуют о важнейшей роли Ахмата и МВД. Все сработали максимально самоотверженно, о таких людях надо снимать документальные художественные фильмы, писать книги и слагать песни. Именно на таких парнях и офицерах держится фронт, да и страна в целом. Мужики, низкий вам поклон, вы лучшие, вы наши герои. Изначально было много разной, чуть поспешной аналитики по поводу уровня подготовки ублюдков из Крокуса. Что хочу сказать. Не надо самих себя убеждать, что это были какие-то профи сверхуровня, прошедшие невероятную спецподготовку. Да, какая-то минимальная подготовка там была, но говорить о том, что это профессионалы мирового уровня, конечно же, не стоит. Ничего такого на этом страшном видео нам не видно. Все это, увы, обычное. Все довольно банально. Вы, например, вспомните кадры, когда американские придурки, школьники расстреливают школы. Они тоже на видео выглядят так, словно у них за плечами и Афган, и Сирия, и 5 лет войны во Вьетнаме. Это просто эффект власти, когда ты с оружием, а все вокруг нет, и ты становишься вершителем судеб. И весь этот тайминг, про который говорят, что они сработали по времени, на самом деле не бином Ньютона. Чтобы 13 минут пострелять, а потом собраться на парковке, 10 лет учиться в спецшколе не надо. Кроме того, в сети некоторые сомневались, что 500 тысяч рублей за такое зверство – какая-то неподходящая сумма. Увы, эта сумма обычная.
За сколько денег?
Где-то 500 000.
500 000 чего?
500 000 рублей.
От кого получал?
Еще не получал, половину получал.
Где получал?
По карту.
На карту переводил?
Да.
Где карта?
Карту бросали за все одежды, не успели.
Потеряли?
Влезть, да.
Где оружие брали?
Оружие они сам доставили.
Кто они?
Не знаю, по телеграм написали без имени, без фамилии, без ничего.
Я, например, читал часть материалов моего дела, в частности, переписку с киевским куратором, человека, который должен был убить меня и в итоге убил моего товарища и сослуживца Сашу Шубина, позывной «Злой». Оба, замечу, и мой убийца, и его куратор являются по национальности русскими. Они носят русские имена, у них русские отчества, русские фамилии, и общались они между собой тоже на явно единственно родном для них обоих русском языке. В моем деле фигурирует сумма 250 тысяч рублей. Столько обещалось исполнителю за мою ликвидацию. Ерунда. Но плюс там обеспечивали всей группе материалы – оружие, взрывчатку, проживание и питание. При том, что человек, которому заказали меня, сначала ходил за мной по Москве несколько месяцев, затем ездил за мной по следам в Воронеж, а после, приехав в деревню, где я проживал, дожидался там несколько недель, пока я не вернусь в отпуск из зоны СВО. Если на весь этот срок размазать обещанные ему деньги, то совсем смешные суммы выходят. И тем не менее он согласился и работал. Помню, впервые меня поразила смехотворность суммы, когда стало известно, сколько заплатили той женщине, что убила в свое время Михаила Гиви Толстых, командира батальона Сомали. Его убила женщина, если вы не в курсе. Она подложила взрывчатку и затем, совершив задуманное, выехала на территорию Украины. Там фигурировала сумма 20 тысяч долларов. Это менее 2 миллионов рублей. Причем дали ей половину суммы, а вторую часть зажали. То есть вышло меньше миллиона. Ну и, наконец, нам известно, за какие копейки поджигают военкоматы в России и вредят на железных дорогах пособники украинских спецслужб. Одному 10 тысяч заплатили, другому 15 тысяч рублей. При том, что за эти шутки запросто дают лет по 15 тюрьмы. Что в итоге? В итоге эти ребята в Киеве, ворующие сами не миллионами, а миллиардами, причем в самых разных валютах, они невероятно экономны, невероятно. Они не только нас, русских людей, не считают за людей, но и тех, кто нас убивают, тоже за людей не считают. На второй же день после теракта в Крокусе один уважаемый политолог вдруг выступил с неожиданным заявлением. В частности, он написал: «Смысл этого теракта в том, чтобы сорвать мирные переговоры». И призвал своих читателей не покупаться на радикальные призывы, которые начали звучать в России. Потому что, как писал этот политолог, только переговоры приведут режим Зеленского к краху. Я здесь хочу, знаете, высказаться. Ни одна африканская страна, например, воюющая десятилетиями и потом еще десятилетиями находящаяся в кризисе и в долгах, как в шелках, не исчезла и не исчезает с лица земли. Украина как никуда не исчезла с 2014 года по 2022, так никуда и не исчезнет после переговоров, если они случатся. И самое страшное для меня – организаторы всех этих зверств, убившие и ранившие более 300 человек в Крокусе, убившие ранее Дашу Дугину, Максима Фомина, Сашу Злова, Александра Захарченко, Михаила Гиви Толстых, Арсена Моторолу Павлова и так далее и тому подобное, все эти люди, все эти убийцы будут и далее припеваючи проживать в своей суверенной стране, и наворованных, накопленных ими средств хватит им на 100 лет вперед. Мне об этих вот переговорах даже думать невыносимо. А вам? Так странно, за день до 22 марта я вдруг набрал в Ютубе запрос «Живой концерт группы «Пикник». Никогда, кстати, этого не делал за всю жизнь, и тут зачем-то набрал, решил посмотреть. Нашел концерт и минут 10 наблюдал, удивляясь одной вещи. Группа «Пикник» выступала на огромной площадке. В 80-е, в начале 90-х «Пикник» был группой, находившейся в тени очень популярных тогда «Аквариума», «Наутилус Помпилиуса», «ДДТ», «Алисы» и «Кино». «Пикник» ценили, но не слишком всерьез воспринимали. Но вот, мол, еще одна такая группа. Интересная, имеет свою публику, но нишевая. Я всегда любил, на самом деле, «Пикник» и много раз ходил на их концерты тогда, в 90-е годы. Концерты проходили в залах за полных процентов на 70-80, в лучшем случае. Но случилось в последние годы что-то невероятное. Прошло четверть века, и «Пикник» стал группой самого первого ряда в России. «Пикник» обошел в популярности и Гребенщикова, и ДДТ. «Пикник» нынче популярнее Вячеслава Бутусова, если замерять по скачиваниям их песен, посещаемости их концертов и просмотрам клипов. До 30 миллионов набирают эти просмотры. Гребенщикову и Шевчуку не снились такие цифры. «Пикник» претендует на место рок-группы номер один в России. И хотя Шклярский, по происхождению, кстати, поляк, лидер этой группы, не высказывался вслух по поводу СВО, люди, следящие за процессами, знают, что он, что называется, помогает нашим. Он помогал, в числе прочего, и моим структурам, помогал щедро. Я к чему? Я думаю, что у атаки было сразу несколько целей. Крокус – это одна из самых маститых, популярных, модных площадок страны, столицы. Это культовое место. А группа, которая должна была там выступать, «Пикник», она находится в центре не просто русской рок-музыки, она в центре того культурного фронта, что безоговорочно выбрал родину. Впрочем, чего-то иного от автора прекрасной песни «От Кореи до Карелии», русофильской песни Шклярского, мы и не предполагали. От Кореи до Карелии,
завывают ветры белые, завывают ветры белые, путь дорога не найди, от Кореи до Кореи, сам не ведаю, что делаю, ой, не ведаю, что делаю, меня темно прости.
И вот эту родину атаковало королевство кривых. Есть и такая песня Пикника про королевство кривых. Против этого королевства выступил и сам Пикник, скромный барабанщик коллектива Ильгиз Юнусов, выбравшись из гримерки, не домой поспешил, а в полыхающий зал вытаскивать людей из беды. Он в итоге спасся и вернулся домой, никому ничего не сказав. А вот помощница директора группы Екатерина Кушнер нет. На момент расстрела она оказалась в фойе и, вероятно, погибла одной из первых. Бывший сотрудник спецслужб Таджикистана, полковник в отставке Бахтиер Рахмонов, заметил, что за несколько недель до теракта в Крокусе на сайте украинского диппредставительства появилась информация о приеме иностранцев в интернациональный легион. Сейчас эта страница уже удалена, конечно. Цитата. «Вербовка убийц для теракта происходила через посольство Украины в Душанбе». Так он считает. А еще в украинском посольстве в Таджикистане служит бывший глава внешней разведки Украины Валерий Евдокимов. А еще нынешняя украинская власть и зомбированные ей граждане встречают террористов как героев. Жаль, не весь зал. Такими вот комментариями кишел украинский интернет. А еще не обошлось и без фирменных людоедских приколов в украинских едальнях. К примеру, в одном кафе, где подают сэндвич Навальный, появился сет «Крокус Сити». На фото в меню горящий концертный зал. Блюдо состоит из картофеля фри, куриных крыльев, луковых колец и жареной моцареллы и стоит 250 гривен. А еще ГУР не скрывал и не скрывает, что чураться преступлениями против обычных русских людей везде и всегда не собирается. Вот поэтому связь, повторяем, очевидная, а не притянутая за уши якобы пропагандой, то есть нами. Мы не пытаемся переложить с больной головы на здоровую. Мы с упорством архивиста просто складируем факты один к одному, не давая логике ускользнуть или быть скрытой кем-то по злому умыслу. Но самое главное по итогу вот что. Это пора понять прежде всего им. Так удастся спасти больше их людей, украинских. На русского человека террор не действует. Русского человека запугать нельзя. Зато его можно завести, активировать. Ничто, увы, не может аккумулировать лучшие качества в нашем человеке так, как общее горе или угроза. Случившееся 22 марта пересобрало нашу страну. По всем городам мемориалы и массовая сдача крови, сбор средств и повсеместная помощь тем, кто оказался в страшной беде. Люди часами стоят в очередях, чтобы возложить цветы или поделиться плазмой. Люди шлют деньги пострадавшим. Их никто об этом не просил.
Солдаты с кровавых не пришедшие полей, не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей.
В этом и козырь, и крест русского человека. Нас не может согнуть беда, но цена этого единства иной раз слишком высока. Когда я пишу русского, то подразумеваю того, кто говорит по-русски, любит Россию, уважает Россию и помогает России, своему отечеству. Звание русского человека – привилегия, дар, но еще и экзамен. Ни одна бомба, ни один варварский расстрел, ни одна катастрофа, ни даже война не сможет сломать наш народ. Нелиди, управлявшие по телефону квартетом упырей из Крокуса, празднуют победу, будучи уверенными, что дело было сделано. Но они даже не догадываются, насколько они приблизили собственный бесславный разгром. Не видать вам победы, как своих ушей. Перед нами то самое пресловутое начало конца, их конца. Люди, которые помнят события 25-летней давности, никогда не забудут, как мы пытались договориться, замириться с коллективным демоном, забравшимся к нам на Северный Кавказ. Мы пытались тогда договориться 8 лет. И в какой-то момент прозвучало то самое, возмутившее весь цивилизованный мир, мочить террористов даже в сортире.
Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту, в аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем. Мы и в сортире их замочим, в конце концов. Все, вопрос закрыт окончательно.
Тогда и были сняты блоки на ликвидацию всех основных управленцев и вершителей антироссийского террора. Часть из этих управленцев были, между прочим, международно признанными политиками. И всех их, одного за другим, так или иначе, нивелировали, ликвидировали, задержали, выкрали, посадили в тюрьму. И только тогда пришел в Россию мир. Ни о какой готовности к переговорам теперь в России говорить не надо. Война пришла из Донецка и Белгорода в Москву. Она может закончиться не просто в Киеве, она должна закончиться только во Львове, в Ужгороде и во Владимире-Волынском. Ибо наши противники разрешили себе все – убивать наших граждан вне зависимости от пола, возраста, взглядов и места нахождения. Никакая иная реакция на случившееся даже не предполагается, только тотальная ликвидация всех управляющих структур, только зачистка инициаторов и спонсоров терроризма. Война подошла к пику, с которого киевские паразиты и проходимцы начали скатываться вниз. Они разглядели перспективы краха, отвечать они теперь будут все злее и злее. Эту их агонию надо максимально ускорить во имя мира на земле.
Там, на самом, на краю земли, в небывалой глубокой дали, внемля звуком небывалых слов, сладко-сладко замирает кровь. Там ветра летят, касая звезд, там деревья не боятся гроз, океана, время и корабли, там на самом, на краю земли. Ты сердце рвешься из груди, погоди немного, погоди, чистый голос в небесах поет, светлый полдень над землей.